Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 10-чу майдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз уга турган башкы темалар: блогер, мурдагы прокурор Сыймык Жапыкеев, мурдагы премьер-министр, министр болгон жана учурдагы депутат Кубанычбек Жумалиевдин жер тилкелери менен үй мүлкүн санап, анын арзанга менчиктештирип, азыр базарга айланган завод фабрикалар боюнча маселелерин көтөрдү. Чоо жай түрмөгүн угасыз.
Азыр Жумалиевке көргөзөбүз 22 особняк бар экен. Бул эмне деген неме? 150 квартирасы бар экен элитка. А силердин бир элиткаңар барбы?
Уур токмоктон мурда аялдар жылдар бою психологиялык басымга кабылып жатышат. Зомбулуктун курмандыгына айланган Салиманын дагы окуясын сунуштайбыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 71 адам жаңыркатталып, 17 адам айыгып чыкты. Бул тууралуу илдетке каршы республикалык штабтын 10-чу майдагы брифингинде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Оору жаңы табылган 71 кишинин 55 Орусиянын Солилецк шаарынан, бир автобуста келип, Чүй облусунда обсервацияда жаткан мигранттар.
Булар Солилес шаарынан ушу Бишкекке жеткиче бир 4 күндүн убактысында деген ушу жетип келишкен. Аябай тыгыз контакт болуп, автобус унаасынын ичинде дагы ушул жабык пространствода келишкен. Ушу мына бирин экин жугузуп алгандардын арасынан жугуп, ушу 55 биздин ошо келген жараныбыздын ичинен дарт табылып турган кези,
деди Үсөнбаев. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус 18 марттан бери 1002 адамдан табылды. Алардын 12 кайтыш болду, 675 айыгып чыкты. COVID-19 жуктуруп алган 1002 кишинин 232 медицина кызматкери, алардын 176 сакайды, бирөө каза тапкан. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 10-чу майга карата дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 4 миллиондон ашты. Алардын 280 миңдей жашоо менен кош айтышса, дээрлик 1 миллион 375 миңден көбү сакайды. Оору эң көп жуккандар АКШда. Ал жакта вирусту алып жүргөндөр 1,5 миллионго жакындап баратат. Илдетке кеңири жайылган 10 мамлекеттин катарында Испания, Италия, Британия, Орусия, Франция, Германия, Түркия, Бразилия жана Иран бар. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда коомдук транспорттордун ишине, анын ичинде троллейбус жана автобустарга каттамга чыгууга уруксат берилбейт. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев бүгүн республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтты. Кыргыз бийлиги эгер коомдук транспортко уруксат берилсе, анда COVID-19 инфекциясынын жайылуу тобокелдиги күчөйт деп кооптонууда.
1 май боюнча айтып атканда айтканбыз, 11 майда бизде коомдук транспортко да уруксат беришибиз мүмкүн деп. Бирок бүгүн дарыгерлерибиздин ою боюнча ооруну жайылтуу тобокелчилиги абдан көп болуп атат коомдук транспортто,
деди Абылгазиев. Ал эми карантин Бишкек Ош шаарларында, Атбашы районунда, Чаткалдын Каныш Кыя айылында сактала берет. Дүйшөмбүдөн баштап финансылык кызмат көрсөтүү, калкты тейлөө багытындагы айрым ишканаларга, тиричиликке зарыл соода тармагына, жалпыга маалымдоо каражаттарын иштөөгө уруксат берилди, бирок жумушта санитардык эрежелерди сактоо талабы коюлду. Бийлик 22 мартта өзгөчө кырдаал жарыялап, 25 мартта айрым аймактар өзгөчө абал режимине өткөн. Баскыч-баскычы менен чектөөлөр жеңилдеп, 11 майдан тарта өзгөчө абал режими алынары, бирок өзгөчө кырдаал сактала берери кабарланган эле. Кыргыз тажик чек арасындагы 8 майда болгон жаңжалда ок тийип, оор абалда реанимацияда жаткан аскер дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлдү. Баткен облустук ооруканасынын башкы дарыгери Азиз Жунусов кабарлагандай, анын адистер 10 майда аскерди учакта алып кетишти. Бир күн мурда абалын Бишкектен барган дарыгерлер көрүшкөн. Аскерге операция жасалган, омурткасында бирок ок калып кеткен. Ошондой эле дагы 2 жоокер травматология бөлүмүндө жатат. Алардын көкүрөгүнө, колуна ок тийген, октор алынды, абалдары жакшы. Жергиликтүү тургундардын бири да бетин жараат алган, ал амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Тажик тарап 2 жараны жабыркаганын билдирген. Иран бийлиги АКШ менен абактагы туткундарды эч кандай шарттарсыз алмашуу жаатында сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу жекшембиде Иран өкмөтүнүн расмий өкүлү Али Раби билдирди. Ал азырынча америкалыктардан жооп боло электигин кошумчалады. Бул тууралуу Хабар онлайн порталы маалымат таратты. 5 майда Reuters агенттиги Кошмо Штаттар жакын арада Ирандагы укумуштуу учурда камакта отурган Сирус Асгарини депортация кыларын, анан Иранда камалган америкалыктардын бирине алмашарын жазган. 27 мартта Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жафар Зариф АКШ бийлигин укумуштууну бошотууга чакырган болчу. Орусиянын Оренбург облусунда талаада калган кыргызстандык мигранттар Бузулук районундагы балдар лагерине жана атайын тигилген чатырларга убактылуу жайгаштырылат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 7 майда Оренбург облустук бийлигине кайрылып, мигранттарды лагерге жайгаштырууга макулдашылганын дипломатиялык өкүлчүлүктөн кабарлашты. Бирок алардын арасында буга макулдук бербегендер болгондуктан Оренбург облустук бийлиги чатырларды, кереветтерди жана биоажатканаларды берди. Мунун баары кайтарымсыз жардам иретинде жасалды. Тамак аш маселеси да чечилет деп жазылат элчиликтин билдирүүсүндө. Мигранттар Казакстан чек арасын ачканга чейин ошол жерде болот. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Орусиядагы мигранттардын көбү жумушсуз калган, аэропорттор жана чек аралар жабык болгондуктан мекенге келе албай отурушат.
Чоң рахмат Санжар. Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мурдагы прокурор Сыймык Жапыкеев, мурдагы премьер-министр, министр болгон жана учурдагы депутат Кубанычбек Жумалиевдин жер тилкелери менен үй мүлкүн санап, анын арзанга менчиктештирип, азыр базарга айланган завод-фабрикалар боюнча маселелерин көтөрүп чыкты. Ошондой эле ал коррупция менен күрөшүүнүн алкагында коомдук комиссия түзүп, Кубанычбек Жумалиевдин мүлкүн мамлекетке алууну жана анын эсебинен мамлекеттин тышкы карызын төлөө демилгесин көтөрдү. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө бул окуяны талдамакчы.
Прокуратура органдарынын мурдагы кызматкери, блогер Сыймык Жапыкеев Тунгуч президент Аскар Акаевдин доорунан бери мамлекеттин эсебинен байыган Кыргызстандагы алгачкы 30 олигархтын тизмесин аныктоо маселеси турганын айтып, бул боюнча коомдук комиссия түзүүнү сунуштап чыкты. Блогер Сыймык Жапыкеев бул тизме кезинде премьер-министр, транспорт жана коммуникация министри болгон учурдагы депутат Кубанычбек Жумалиевдин ысымы менен баштала турганын айтып, ага жана анын жакындарына катталган дүйнө мүлк кандайча топтолгонун иликтеп чыгып, ага тиешелүү баа берүү зарыл экенин белгиледи.
Прокуратурадан эмне состояниялары бар, эмне жок депчи? Ушул кишини бүт анализ кылганбыз. Кубанычбек Жумалиевдин состояниясы 2.5 миллиард доллар. Моу Жумалиев премьер-министр болду, министр транспорта болду, эми ким гана болгон жок, өзү лаборант болуп таатамды кайдан алды? Ал да завод болчу да мурун, бүт заводдун баарын базар кылышкан. Гоинди кайдан алды? Мадина деген базарды кайдан алды? Завод ЭВМ кайдан алды? Мединститутту кайдан алды? Жалда 2 гектар жери бар эле, канча клиникасы бар, бир жүздөгөн квартирасы бар Жумалиевдин. Салон красотадан 20-30 санашты, сауна дегендер толтурат, 50 компаниянын акчасы, өзүлөрү билбейт канча акчасы бар экен. Уурулардын баарын кыргыз билелик, ошону кудайым буюрса баарын айтып берип коем силергечи. Бир 30 ууру бар, знаменитый ууру, ошолорду төлөш керек. Азыр Кыргызстанда бүт карантин болуп, эч ким эч жака учуп кете албайт. Эл тургула, көтөрүлөлүк, баралык үйүнө, чакпайбыз эчтекесин. Мисалы Жумалиев мөөнөрү 10 000 бала менен баралык, айтабыз азыр, давай төлө. Кытайдын карызын Жумалиев төлөсүн дейлик. Мына биринчи силерге каалоом. Кытайдын карызы 3 миллиард доллар. Ошону Жумалиев жалгыз төлөсүн. Жол болсо, азыр Жумалиевке көргөзөбүз 22 особняк бар экен. Бул эмне деген неме? 150 квартирасы бар экен элитка. А силердин 1 элиткаңар барбы? Анан Роза Амановага кол чабып отурасыңар. Бизди ким ушул акыбалга алып келди?
Анткени менен мурдагы премьер-министр, азыр парламенттин бир бол фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев, мурдагы прокурор, учурдагы блогер Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүндөгү маалыматтарды жалган жалаа катары четке кагып, ар намысын жана беделин коргоо үчүн сотко кайрыла турганын билдирди. Ошол эле кезде анын жубайы Роза Аманова караштуу Санат ТВ телеканалындагы түз эфир учурунда бийликте турганда эч кандай коррупцияга катышы болбогонун айтып, актыгын далилдөө үчүн жарандык активист Мелис Асбековдун сунушу менен куран кармап ант берди.
Мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат.
Куанычбек Жумалиев Бишкектеги Коен соода борборунан башка ага байланыштырылган дүйнө мүлктөрдүн бардыгынын ага таандык экенин жокко чыгарды. Коен соода борбору гана ага катталганын айтып, аны учурда улуу кызы Гүлнур Жумалиева жетектеп турганын билдирди. Ал бул соода борборун Кытайдан келген аспирантынын демилгеси жана демөөрчүлүгү менен курганын айтып, аны азыр теңшериктик негизде иштетип келе жатканын кошумчалады. Ошол эле кезде Куанычбек Жумалиев кийин соода борборлоруна жана өндүрүштүк базага айланган мурдагы заводдор ага эмес, анын жакын туугандарына таандык экенин айтып, бирок аларды менчиктештирүүгө анын бийликте турган учурда эч кандай тиешеси болбогонун айтты. Ал 2005 жылдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгын башкарган Максат Мамытканов мурдагы премьер-министр Куанычбек Жумалиевке караштуу мүлктөр мурдагы президент Аскар Акаевдин жана анын жакындарынын мыйзамсыз топтолгон дүйнө мүлктөрүн аныктоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын алкагында изилденип чыкканын айтты.
Акаевдин бүт мүлкү боюнча комиссияларды жетектеп, прокуратураны башкарып алып, ГКНБ менен МВДни башкарып алып, финполицияны башкарып алып отурган ким эле? Бекназаров болчу. Бул суроону түздөн-түз Бекназаровдун өзүнө бериш керек. Эгерде Бекназаров ошондо нормально иштегенде, ошолордун бардыгы деген азыр элге кайтарылмак. Ушунун бардыгына деген ким жоопту? Бекназаров жоопту. Бакиев качкандан кийин убактылуу өкмөттүн атынан кайра Бакиевдин деген бүт мүлкүн текшерген комиссияны ким баштап отурду? Кайра Бекназаров. Ошон үчүн азыр Бекназаров келтирүү элдин алдынан жооп бериш керек азыр. Мынакей конкретно Жумалиев боюнча жооп берсин. Бекназаров текшерген өзү. Биз текшерткен эмес. Бизге берген эмес эч ким андай. Силерге ишенбейбиз деп. Өздөр текшеришти, эми өздөр жооп берсин.
Анткени менен 2005 жылы инкылапчыл күчтөрдүн атынан башкы прокурорлукка дайындалган Азимбек Бекназаров аталган билдирүүнү негизсиз жалаа катары четке какты. Анын айтымында мурдагы президент Аскар Акаевдин жана анын жакындарынын мүлктөрүн иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны мына ошол кездеги вице-премьер-министр Данияр Үсөнов жетектеген.
Мага администрация президенттен коомчулуктан көбүрөөк эмне үчүн Жумалиевди тартпайсыңар, Акаевдин куйругу болчу, тиги болчу деп арыз жазып бергиле, текшерели. Арыз жок, кантип текшерели? Биз арыз болгондо текшеребиз. Да сөздөр болгон, татан эмес баракетти бар сөздөр болгон. Натай мамлекеттик комиссия кимдин демилгеси менен уюштурулду эле? Бекназаровдун демилгеси менен. Бирок Данияр Үсөнов төрагасы болуп мени кетиргендеин бардыгын жаап салбадыбы? Же ошол МВД ЕСМ'ге алып кирип ошолду Мамытканыптар бир объектти кайтарыптырбы? Ошол татанды кайтарды кара. Мен сүйүнөт элем кошулда. Ой рахмат силерге деп. Бирөө да бир объектти алып келген жок. И азыр да кече эмес ошону аягына чыгарса мен Мамытканыптарга рахмат айтам. Ошол татал сатан ивемдин баарын текшерип ошо иш ашырса Бекназаров калбай койгонду мына биз ишке ашырдык десе мен рахмат деп алдына барып башымды ийип таазим этем.
Бишкектин чыгыш өнөр жай зонасында жайгашкан электрондук эсептөөчү машиналар заводу менчиктештирилип, кийин жанар ачык акционердик коому болуп өзгөргөн. Бул заводдун өндүрүшү мурда жарым жартылай жабык болуп, анда жогорку аскердик техникалык түзүлүштөрдүн автоматтык жабдуулары жасалып турган. Мындан сырткары турмуш тиричилик жана эсептөөчү техника каражаттары даярдалчу. Учурда анын өндүрүштүк багыты өзгөртүлүп, анын аймагында күн батареялары, пенопласт, полист стирол бетон жана эшик каалга сыяктуу курулуш материалдары чыгарылып калган. Ал эми Бишкектеги таатан курулуш материалдары базары жайгашкан аймакта мурда Бишкек электр кыймылдаткычтар заводу жайгашкан болчу. Бул завод учурунда муздаткыч жана кир жуугуч машинелер сыяктуу электр жабдуулары үчүн кыймылдаткычтарды чыгарып турган. Заводдун мурдагы жетекчиси Жарасул Осмоналиев уникалдуу заводдор өткөн 20 жылда базарларга айланганын айтып, анын станокторун талаптонуп, ошол кездеги мамлекеттик жетекчилер өнөр жайды талкуулоого чоң кол кабыш кылганын белгиледи.
Кыргыз электри дүйү кетилдеген кир жуугуч машиналарды, муздаткычтардагы компрессорлорду, кичинекей кыймылдаткычтан баштап чоң кыймылдаткычка чейин ошо кыргыз электри дүйү кетил. Жумалиевке кийилип, ошо Жумалиев ага кожоюн болуп калыптыр дегенди гана угуп калдым. Ал жактагы уникальный станоктор бар болчу. Таатан дегенде бир эки жолу барып калдым эле ал строительный материал издеп. Эми көрүп алып ыйлагым келет да, айланайын. Ал жерде союздагы бирюса деген холодильниктер, атлант деген холодильниктер, киргизде деген кир жуугучтар, компрессорлор менен двигательдердин баарын ошол заводдочу да, ушул жактан кетчү да. Эми мына Жумалиев элен ошо эгем ошонуку десем ошонуку дейт. Кош Курата дагы заводдор да ошонуку дейп айланайын. Таатандыгы мурун угуп жүргөн. Таатан ошол алыптыр дегенден айттым эле. Оштогу насосный заводда таатан болуп кетиптир. Атанын тиешеси болсо керек да анда Оштогу насосный заводдо дагы. Насосный заводдо Чинев менен гана Оштогуна жасалчу глубинный насостор. Ошол насосторду азыр биз Кытайдан алып атпайбызбы?
Ошол эле кезде өнөр жайчы Жарасул Осмоналиев 90-жы жылдардын аягы, 2000-жы жылдардын башында Кыргызстандагы заводдор менен фабрикаларды менчиктештирүү жараяны деген негизде аларды текейден арзан сатып алып, станокторун талаптонуп металлоломго саткан өнөкөт үстөмдүк кылганын эске салды. Жарасул Осмоналиев мындай мыйзамсыз менчиктештирүүгө каршы чыккан ошол кездеги заводдордун жетекчилери бийлик тарабынан куугунтукталып камакка алынып, коркутуу үркүтүүлөргө дуушар болгон учурларды эске салды.
Булар айрыкча 98-жылдан баштап Ачкамарда эле киришти да. 2003-2004 жылдары жөн эле ошол күтүштү. Заводдор иштесе калтырышкан жок да. Кичине мындай эмет сүйлөп койгон кишилерди алар эле мурунку директорлор жакшы билем да. Азыр жолугуп калганда айтып алышат да, мени деле сүйрөп апарып камап таштаган, сурак мурагы жок эле жатчубуз. 30 күндө, 60 күндө жок дегенде 5 күндө камап чыккан да. Аскер аташтын кишилери кыйын эле да. Мен аларга чоң жогорку окуу жараты мугалим болуп жүргөндө эле кичине колуңар тускак болуп жүрүп өлүп калгансыңар. Анан силер бийликке чоң казанга келип калгандан кийин кол сала баштадыңар да. Анан Поликлиникасы менен бардыгы ал үйгө көчүп кирбедиңер деп. Бизге окшогондорго кызыл директор деген аттарды койдуруп чекеден жок дегенде 3 күндөн болсо да камадыңар. Ошол менен заводдордун баарын талкалап жок кылдыңар. Деген сөздөр үчүн мен көргөн күндү башка бирөө көрбөс.
Буга чейин Economist KG интернет порталы жана Декларатор долбоору депутат Кубанычбек Жумалиевдин Ачык Булактагы ага караштуу деген мүлктөрү менен анын толтурган декларациясындагы маалыматтарды салыштырып, коомчулуктан жана салык органдарынан жашырылган кирешелер туурасында жазып чыккан. Анда депутаттын өзүнө 33 компания катталса, анын жубайына 15 ишкана караштуу экени көрсөтүлгөн. Анын курамында өндүрүштүк, курулуш, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалары, медициналык мекемелер жана жеке менчиктеги орто жана жогорку окуу жайлары бар. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы Каркырай элдик кыймылы Кубанычбек Жумалиев бийликте турган учурда анын жакын туугандары бир эле Сузак районунан 27 объектини мыйзамсыз менчиктештирип алып, мамлекетке 150 миллион сомдон ашуун зыян келтиргени туурасында 2013 жылы атайын билдирүү менен чыккан болчу. Анда Кубанычбек Жумалиевдин туугандары Жалал Абаддагы канаттуулар фабрикасын арзан баага менчиктештирип, Касым Ата базарына жана Орленок балдарынын эс алуу лагерине ээлик кылганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жумалиев жарандык активисттердин ага жана анын жакындарына таандык мүлктөрдүн каяктан жана кандай чалынганын аныктоо боюнча коомдук комиссия түзүү сунушунан баш тартты.
Мен макул эмесмин, анткени себеби мындай да, закон ченемди жасап аткандан кийин юридикалык термин алганда мен айтып атам, генералдык прокуратура, фонд госимущества, башкалардын баары 3 жолдон текшеришкен. Эгерде кызык болсоңор келип сурагыла ошо хозяиндерден.
Эми азыр билесиз да, биздин жанагындай укук коргоо органдарын сатып алса дагы болот, ар кандай нерселер болот. Азыр мынакей комиссия түзөлү, депутаттардан, коомчулуктан ошол Сыймык Жапыкеевди дагы киргизели, бардыгын текшерели. Ошого макулсузбу?
Макул эмес, бул туура эмес. Кандай доказательство алып келсеңер, пожалуйста, мен даярмын ошону окуганга. Бирок мен айтып атам, мен эмнен бар, мына ачык асман ушунча элдин алдында айттым и башка кайта-кайта айтылгандын кажети жок дейм.
Кубанычбек Жумалиев мурдагы президент Аскар Акаевдин аспиранты болгон. Ал 1992 жылы илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, билим берүү министринин биринчи орун басары, тышкы иштер министринин орун басары, мамлекеттик катчы, президенттик администрациянын жетекчиси, премьер-министр, Жалал Абад облусунун губернатору жана вице-премьер-министр рангындагы транспорт жана коммуникация министри сыяктуу жогорку кызмат орундарын аркалап келген. 2015 жылы Жогорку Кеңештин бир бол партиясынын тизмесинен депутаттык мандатка ээ болгон болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда коронавирус жуккандар 1002 адамга жетти. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду, 675'и айыгып чыкты. Дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 4 миллиондон ашты. Алардын 1/4 бири сакайды, 280 миңдей көз жумду. Кыргызстанда Бишкек, Ош шаарлары, Атбашы району жана Чаткалдын Канышкыя айылы карантинде калат. Башка аймактарда өзгөчө режим абалы сакталмакчы. Германияда карантинге каршы чыккан 10 адамдар кармалышты. Иран бийлиги АКШ менен алактагы тут кундарды эч кандай шарттарсыз алмашуу жаатында сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Күйөөң урса өзүң күнөөлүүсүң го, күн көргөзбөй жатса эмне кетип калбайсың деген суроолор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга көп эле берилип келет. Ал эми ур токмоктон мурда ал аялдар жылдар бою психологиялык басымга кабыл келишерине көптөр маани беришпейт. Мына ошондой психологиялык басымдын андан кийин зомбулуктун курмандыгына айланган Салиманын окуясын алдыда сунуштайбыз. Аны ого кесиптешим Элиза Кененбаева даярдады.
Я встретила своего молодого человека осенью 17-го года, то есть ни за что...
Мен ал адамга 2017 жылдын күзүндө жолуккам. Ал абдан сыпайы, тарбиялуу, Сергей Есениндин ырларын жаткайткан өзгөчө бир жан көрүндү. Ошол маалда ал көр жемечил, зөөкүр адам деген ой үч уктасам дагы түшүмө кирмек эмес. Ал абдан көп окуган адам сыяктуу таасир калтырды. Менин көзүмчө улгайган энелерди жолдон өткөрүп, аларга жардам берип, айтор көңүлүмдү толугу менен ээледи. Кыялымдагы адамга жолукканыма ишин албай турдум. Таанышканыбызга бир ай боло электеле ал менин колумду сурады. Мен макул болуп, бири-бирибиздин ата-энелерибиз менен тааныштык. Өзүм тууралуу айта кетсем, ал убакта мен жалгыз бой эне элем. Кызым экөөбүздү атасы таштап кеткен. Кызым аутист. Сүйүктүмдүн кызыма жасаган мамилеси дагы өзгөчө болчу. Мен жакшы үй бүлөдө чоңойдум. 13-чү мектепти, андан кийин кыргыз орус славян университетин аяктагам.
Дорогу, что естественно меня подкупило. Я сама выросла в городе, училась довольно в престижных учреждениях, 13-ю школу, КРСУ. И несмотря на тревожные признаки, которые были в начале отношений, я на них закрыла глаза. Например,
башында эле айрым нерселерге көңүл бурсам болмок, бирок сүйүүдөн башым айланып турган маалда аларга деле маани бербептирмин. Маселен, ал аябай катуу кызганчу. Мен барган жеримен сүрөт тартып жөнөтүп, ага отчет берип турар элем. Ал бул адамдар менен сүйлөшпө, ал жака барба, чачыңды өстүр деп менин жашоомду кадимкидей көзөмөлдөй баштады. Ал муну мага кам көрүп жатканы менен түшүндүрчү. Мына ушундай кам көрүү манипуляциянын бир түрү экенин кийин түшүндүм. Ал акырындан баарын мен үчүн чече баштады. Ошентип кыз узатуу тою жакындап калганда эле жоголуп кетти. Албетте ата-энем, туугандарым болуп баарыбыз эле түшүнбөй калдык. Абдан ыза болдум. Туугандарымдын алдында жер каратты да. Андан кийин мен эмнени туура эмес кылдым деп себебин өзүмдөн издей баштадым. Ал бир нече айдан кийин пайда болду. Көрсө адамды өзүнө көндүрүп байлап алгандан кийин кескин жоголуп кетүү дагы бул манипуляциянын бир жолу экен. Абдан кыйналгандыктан ал пайда болгондо аны көргөнүм эле сүйүндүм. Ал эми менин суроолорума оң деле жооп берген жок, ар кайсы шылтоон айтты. Акыры той дагы болбой калды. Биз жөн гана чогуу жашай баштадык. Ал мыйзамдуу никеге кийинчерээк тураарыбызды айтып ишендирди. Тойго болсо жөнү жок каражатты сарптоонун кереги жок экенин айтты. Мен баарына макул болуп, ата-энемди дагы көндүрдүм. Албетте атама менин тандоом жаккан жок. Ал бир жолу сатып кеткен адам экинчи жолу дагы мындай ишке барарын эскертти. Бирок мен жигитимди негедир актай берчүмүн.
Но я верила, что, ну, бывает же всякое. Я оправдывала как могла. Плюс ко всему у него алкогольная зависимость, и мне казалось, что я справлюсь.
Жогу жашай баштаганда ал көп ичерин байкадым. Ал муну оор бала чагы жана ар кандай башка себептер менен түшүндүрчү. Анткен сайын ага боорум ооруп, сактап калганга аракет кыла баштадым. Болгон сүйүүмдү арнап, кам көрсөм эле баары жакшы болуп кетчүдөй сезиле берди. Бир күнү мас болуп келип мени бир чапты. Көрсө мени көчөдөн бирөө карап койгон экен. Ал мени оозго келбес сөздөр менен сөктү. Эртеси күн ойгонгондо бул дүйнөдө андан жакшы адам жок эле. Кечирим сурап мени жакшы көрөрүн айтып, экинчи мындай кадамга барбастыгын айтып жатты. Ал ошондой эле сен сулуусуң да, мен сени башкага кетип калат деп корком деди. Аялдар ошондой сөздөргө бат эле алданып калат экенбиз да. Анткени баарыбыз эле үй бүлөбүздү сактап калгыбыз келет. Ошол окуядан кийин биздин жашообуз америкалык аттракциондорго окшошуп калды. Ичип келет, кол көтөрөт, эртеси жалдырап кечирим сурайт. Бир жолу ал мени көздөй бөтөлкө ыргытты. Анан мен өзүмдү күнөөлөй баштадым. Мен ичпе деп урушканым үчүн ал мени уруп жатпайбы деп. Көрсө көп аялдар ушинтип күйөөлөрдүн урганы үчүн өзлөрүн айыпташат экен.
Потому что он выпил, а выпил потому что его жизнь трудная. Получается, я в таких отношениях находилась почти 2 года.
Андай турмушта 2 жыл жашадым. Бир күнү ал мени кызымдын көзүнчө муунтуп, колумду сындыргыча сабады. Албетте көптөр эмнеге кетип калган жок деп ойлошу мүмкүн. Мен бир нече жолу аракет кылдым. Бирок ал кызыңа бир нерсе болот деп ойлобойсуңбу деп коркутчу. Ошентип жүрүп, мен кызымды атенеме алып барып бердим. Ал коопсуздукта экенин билгенде гана өзүм жөнүндө ойлой баштадым. Бир жолу ал узагыраак сапарга кеткенде кийим кечемди чогултуп качканга камдандым. Бирок мурунку күнү мен ага адаттагыдай отчет бербегеним үчүн ал шектенип тез эле кайтып келди. Чыгып кетүүгө үлгүрбөй калдым. Ал уруп салган жок. Акырын гана мени жакшы көрөрүн, мен андан башка эч кимге керегим жок экенин, досторум, керек болсо атенемен деле керегим жоктугун айтып баштады. Кайрадан алданып ишендим, калып калдым. Аны менен жашаган жылдары аябай арыктадым, жакшы уктабай тамактанбай дагы калдым. Ал тамак жасаганымды деле жактырчу эмес, такай жемелеп турар эле. Мен өзүмдөн күмөн санай баштадым. Ал үчүн аракет кылган күндө деле оозунан бир көңүл жылытаарлык сөз чыкпайт эле. Эгер сен идеалдуу болсоң, мен сени колумда көтөрүп жүрмөкмүн деп айтчу. Мен эч уруп сабабастан жылдар бою психологиялык басым көрсөтүп, кемсинтип келгендерди деле билем. Алар ушинтип адамды ичинен сындырышат. Аялдын өзүн өзү баалоосу төмөндөйт. Психологиялык басымга кабылгандар кимге, кайда барып арызданышат? Алар эмес, мен дагы милицияга кайрыла алган жокмун. Анткени көк алалар кеткиче, ал мени кайтарып эч жака чыгарчу эмес. Андан кийин далилдөө кыйын. Ал эми сыртыбыздан эл суктанарлык түгөйлөрдөй көрүнчүбүз.
Что со стороны мы выглядели вполне нормальной парой. Я съехала, но потом, потом пошли угрозы другого характера.
Акыры мен андан кеттим. Бирок андан кийин башкача коркутуулар башталды. Биз чогуу жашагандыктан анда менин интимдик сүрөттөрүм бар эле. Ал ошолорду таркатам деп коркутту. Ошондуктан мен бул тууралуу кимдир бирөөгө айткандан айбыгып жүрдүм. Акыры психология боюнча курстарга бара баштадым. Мен аны менен сүйлөшүп, сүрөттөрдү өчүрүп салуусун сурандым. Бирок ал баягыдай эле билгенин кыла берди. Каалаган убакта келип мени үйдөн сүйрөп чыгат. Ошондо гана ушинтип жашай бергенден көрө элге бардыгын ачык айтып салууну чечтим. Ал качанкыга чейин мени коркутат. Эл эмне дейт деп коркуп отура бермек белем. Мен бул тууралуу твиттерге жазганда албетте кайра мени күнөөлөгөндөр дагы болду. Бирок колдогондор дагы аз эмес. Ал эми мага 100-ден ашуун кыз келин ушундай эле психологиялык басымга, зомбулукка кабылып жүргөнүн жазышты. Биз зомбулуктун курмандыгы дегенде негедир билимсиз, караңгы аялды элестетебиз. Бирок чындыгында билимдүү, сулуу, шайыр кыздар дагы көп. Айрымдары неберелүү болгонго чейин күйөөсүнүн психологиялык басымына чыдап жүрө беришет. Ар бирөөсүнүн кете албаганынын өз себептери бар. Көбү балдар үчүн чыдашат, анткени баланы толук үй бүлөдө өстүргүлөрү келет. Ал эми аялдарда бул көйгөй андан дагы тереңирээк. Себеби психологиялык басым көрсөттү, кууратты десе ал келинди жөн эле шылдыңдап салышат да. Айылдан анын үстүнө кайда кетесиң? Ошондуктан көбү ачык айтышпайт. Бирок менимче бул теманы ачык айтып убагында чекит коюш керек. Анткени сенин өзүңдүн саламаттыгың, балдарыңдын саламаттыгы, бактылуу жашооң маанилүүбү же элдин айтканыбы? Албетте эркектин бардыгы эле жаман эмес. Үй бүлөсүнө камкор, жакшы мырзалар да абдан көп. Бирок ошол зөөкүр эркектердин айынан бардыгына ишенбестик, жек көрүүчүлүк пайда болууда. Бул абдан өкүнүчтүү. Бирок ачык айтуу керек. Бүгүн мен айтсам, эртең башка 10 аял айтат. Бүрсүгүнү 30 аял айтса, ошончолук аялдарга зомбулук көрсөтүү бул кабыл алынгыс экени көбүрөөк адамга жетет деп ойлойм.
А через неделю 30, чем больше об этом будут говорить, тем больше будет осознание, что это плохо. Потому что это просто как прописная истина. Бить женщин и детей — это плохо. Все, это точка же. Это же нельзя никак оправдать. Самое важное — это то, что ты не виновата. ты никак не виновата в том, что ты в такого человека влюбилась, ты выбрала его, ты с ним живешь, ты родила от него детей и вот и прочее. Не виновата в том, что он злой, пьет.
Кызгелендерге, курбуларыма, эжесиңдилерим айтарым. Сен эч качан күнөөлүү эмессиң. Сен ал адамга турмушка чыкканыңа, сүйүп калганыңа, андан балалуу болгонуңа күнөөлүү эмессиң. Ар дайым өзүңө ишен. Ал мени сүйгөнү үчүн уруп жатат деп эч качан ойлобого. Бул сүйүү эмес. Ал оңолот деп курулай үмүттөнбө. Аялдар тилинен табат деп кыз келиндерди күнөөлөгөн адамдардын бир күнү кызы, эжеси, карындашы, жакын тууганы ушундай зомбулукка кабылбайт деген эч кандай кепилдик жок. Дени сак аялсыз, дени сак коом курулбайт.
Ну невозможно, это очень сильно давит, и никакое здоровое общество не может быть без здоровой женщины в этом обществе.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 13-майдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Макала баяндардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Добрый день, дорогие зрители, слушатели. Меня зовут Алия Суранова, я журналист радио «Азаттык», кыргызская служба из Бишкека. Сегодня мы обсуждаем такую очень важную, щепетильную тему. Это домашнее насилие во время карантина в странах Центральной Азии. Сегодня со мной присутствуют эксперты из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Разрешите мне представить наших сегодняшних спикеров. Это независимый исследователь из Узбекистана Зайнаб Мухаммад Дост, Дина Смаилова, президент фонда «Не молчи, КИЗ» из Казахстана, и Толкун Тюлекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров из Кыргызстана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос я, наверное, адресую в общий, да, вот вам, троим. Расскажите, пожалуйста, вот как в целом сейчас обстоит ситуация в наших, ваших странах именно по отношению к домашнему насилию, потому что, например, в Кыргызстане недавно только вышла информация, что случаи зафиксированных, да, фактов домашнего насилия увеличились в период карантина на более чем 60% вот за этот короткий период. Расскажите, пожалуйста, давайте, Дина, тогда с вас начнем. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с этим в Казахстане? И, ну, в целом, картину можете, пожалуйста, обрисовать?
Вообще, по данным статистики МВД, у нас увеличился уровень насилия на 23,6%. Но как бы эта статистика именно по тем заявлениям, которые подают. Вот если взять, допустим, телефон доверия, который есть у нас, то на сегодняшний день у нас порядка 10-15 звонков в день идет на нашу линию. Это наша линия, она платная, это не государственная линия, частный телефон доверия. И большинство женщин отказываются идти в полицию. То есть, вот, допустим, на 10 звонков только двое соглашаются идти в полицию. Это очень нехороший такой момент. Но что нам не нравится именно по статистике звонков, которые вообще по ситуации в Казахстане на сегодняшний день, у нас очень много таких случаев, которые просто шокируют своей жестокостью. У нас, допустим, в марте зарегистрировано 30 убийств на семейной бытовой почве. И почему-то это не шокирует наше правительство. Понимаете, я вчера вот привела пример, что в Грузии, когда 14 женщин за год было убито, правительство ужесточило закон. У нас 30 за месяц. Сейчас у нас такая ситуация, что становится достоянием, как говорится, общественности такие случаи, как, допустим, муж зарубил топором, муж убил на глазах детей, зарезал на лестничной площадке, муж изрезал лицо. То есть вот такие вопиющие, кого-то поджег вместе с детьми. У нас вот этот именно месяц, март-апрель, они были вот переполнены вот такими страшными событиями. Мы тоже обратились к правительству, мы попросили эту ситуацию как-то взять на контроль и ужесточить закон. Но пока у нас абсолютно ничего не сдвигает. То, что вырос уровень насилия, это однозначно. И если переложить это, допустим, на количество судов, вот за практически два месяца, с 15 февраля по 15 апреля, зарегистрировано больше 22 тысяч обращений в полицию именно по семейным бытовым конфликтам. Но судов прошло за год, с начала года, с 1 января по 21 апреля прошло 7977 судов. То есть понимаете, разница какая? До судов доходит в разы меньше, а уже в судах примирилось ровно половина. Наказано всего каких-то 4 тысячи вот из этих 22 тысяч. Это 22, это всего за 2 месяца. А суды были за 111 дней, мы их посчитали. Ну, это вообще мизер, конечно. То есть остаются они безнаказанными и продолжаются насилие.
Там, получается, используется такая вещь, как примирение сторон, да, если я не ошибаюсь?
Да, во-первых, примирение, во-вторых, давление. Пока в условиях карантина, пока женщина дойдет до полиции, пока она дойдет до судмедэкспертизы, пока она созреет для судов, уже пройдет время, ее уговорят родственники, она сама передумает. И вот на этом все заканчивается. То есть она успокаивается, думает, ладно, поплачу, успокоюсь, и в следующий раз все повторяется. То есть именно вот нету оперативности, нет оперативного вмешательства со стороны государства, чтобы оперативно помочь. А кредитные центры, они у нас охватывают совершенно небольшое количество. Вот на сегодняшний день по всему Казахстану всего 280 женщин охвачены помощью кризисных центров. То есть это совершенно небольшое количество, поэтому кризисные центры – это не панацея. В любом случае нужно ужесточать закон и уходить от декриминализации побоев и как-то все-таки защищать женщин. Потому что если вот, например, вчера по грузинскому, в грузинских СМИ прошла новость о том, что гражданин Латвии избил супругу и его за то, что он избил, имея на руках защитное предписание, ему грозит срок до 3 лет тюрьмы. У нас за такое же нарушение грозит срок 5 дней тюрьмы. То есть он останется безнаказанным.
Понимаете? Это больше по статье хулиганства, скорее всего, идет.
Да, это в нашей статье административного характера, то есть у них криминализовано. Насилие – это больше уголовный кодекс. И что меня удивило, что в Грузии 4,6 тысяч осужденных в прошлом году по уголовным статьям были по бытовому насилию. А эта страна маленькая, 3,5 миллиона. У нас в Казахстане 18 миллионов жителей. И вот из этих 18 миллионов, ну, порядка 600 человек были осуждены по уголовным статьям. То есть остальные все идут по административным. Административные это что? Это максимум 10 дней заключения, но в основном это штрафы либо предупреждения.
Да, спасибо большое. Мы еще вернемся к этой теме. Зайнап, скажите, пожалуйста, в Узбекистане, по-моему, да, с введением карантина, ну, как и во всех странах мира, тоже увеличился, да, рост домашнего насилия. Расскажите, пожалуйста, как у вас там?
Совершенно верно. В Узбекистане тоже введением с национального карантина тоже наблюдались больше на репортаже о том, что домашнее насилие как проблема продолжается и то, что оно увеличивается. Единственное отличие, наверное, здесь, вот, если мы сравниваем с Казахстаном и другими странами, у нас нет общенациональной статистики. И это тоже большая проблема, потому что проблема признается, но цифра отсутствует. Мы до сих пор не знаем точное количество этих преступлений, которые происходят каждый год или каждый месяц, она до сих пор отсутствует, но есть отдельные сообщения в каналах правительственных, по Телеграм, а также по СМИ, говорящих о том, что да, идет увеличение, рост таких преступлений, рост обращений, однако общенациональные цифры отсутствуют.
А в чем причина этого отсутствия статистики?
Возможно, масштаб проблемы, потому что она есть, об этом свидетельствует и популярность групп, таких как «Не молчи, УЗ», и, возможно, правительство просто опасается, если оно откроет все эти данные, может быть, это приведет к каким-то нежелательным последствиям. Во всяком случае, вот здесь наблюдается какая-то осторожность с их стороны.
Расскажите, пожалуйста, вот из тех случаев, о которых стало известно, в каком положении пребывает женщина, оказывается ли им какая-то поддержка, помощь со стороны государства, тех же кризисных центров?
Да, конечно. Сообщается о том, что с начала карантина была запущена линия доверия, телефон доверия Ишонч, куда поступают регулярно звонки. Сообщается о статистике. Так, например, вот они нарастали, я помню, вот если с 10 апреля по 16 апреля было 121 звонков помощи, затем они увеличились до 203 случаев в следующую неделю, но в последней неделе их уже стало меньше, 137. В большинстве случаев они говорят, что они они позитивно разрешаются, то есть женщин перенаправляют, если надо, к психологу, если надо, к юристу. Также сообщалось о том, что некоторых женщин и детей помещали в реабилитационный центр для вот, пострадавших от насилия. Также есть и случаи, когда люди обращаются в суд. Но детальных и очень подробных освещений вот этих случаев в СМИ не особо видно. Вы можете найти это, возможно, в социальных сетях, в других источниках информации, но, к сожалению, не в правительственных каналах, не в газетах официальных.
Можно я добавлю тоже? У нас такая же примерно ситуация, именно по статистике. Мы раздобыли, как говорится, статистику своим, через свои источники. Вот. И какая-то официально была зарегистрирована статистика. Например, то, что 30 женщин погибло, это уже официальные данные МВД. По количеству обращений вот, через прокуратуру мы нашли данные. Какие-то данные мы находим через суды. То есть это действительно это такая проблема присутствует во многих странах, что укрывают истинную статистику. Мало этого, ее не ведут, как положено. Мы на эту тему поднимали вопрос в Казахстане, чтобы статистику начали вести через медицинские учреждения, куда женщина больше шансов, что она туда придет, потому что полит она может не прийти, но в медицинские учреждения придет. Но у нас и в медицинских учреждениях у нас идет общая статистика, где пишут просто бытовое происшествие, но туда попадают и аварии, и несчастные случаи, и все на свете. То есть тоже мы не можем точной статистики получить. У нас тоже такой информации достоверно нет. И, скорее всего, это именно связано с тем, что преступление имеет масштабный характер.
Толкун, я хочу теперь обратиться к вам. У нас в Кыргызстане домашнее насилие, к сожалению, еще очень за последние пару месяцев было сопряжено также с насилием по отношению к детям. Мы также видели статистику, да, достаточно внушительное количество подростков, к сожалению, совершили суицид за этот период.
Да, уже спасибо большое. Алия уже озвучила эти данные. Значит, по сравнению с трехмесячным периодом предыдущего года и настоящего года, статистика по семейному насилию у нас выросла на 65%. Население уже как бы трубит тревогу и говорит о том, что да, вот помощь необходима, да, и семейное насилие на самом деле растет. Вот. И если мы посмотрим в целом как бы статистику, то дело в том, что у нас в прошлом году вступил в силу новый уголовный кодекс, кодекс о проступках и уголовно-процессуальный кодекс. И, значит, с 2019 года, с 2019 года, значит, семейное насилие, оно как уголовное правонарушение и как проступок сейчас регистрируется уже отдельно. И за время карантина, значит, всего зарегистрировано 354 проступка именно по статье 75 «Семейное насилие». Мы понимаем, что это достаточно большая цифра, когда за 15 дней тебе дают такую полугодовую цифру прошлого года, да, например, по уголовным преступлениям. Мы как кризисный центр тоже 26 марта, как только было объявлено чрезвычайное положение, значит, объявили такую сеть оказания психологической помощи. Вот, и все наши специалисты на волонтерских началах открыли вот такую вот сеть по психологической помощи для того, чтобы оказывать людям не только пострадавшим от насилия, но и всем тем, кто оказался как бы вот такой тяжелой жизненной ситуации. Вот. И за буквально как бы за первые 20 дней карантина мы зарегистрировали 700 звонков, к нам поступило. Из этих 700 звонков, значит, на первом месте это было, конечно, вопросы продуктов питания, да, поиска гуманитарной помощи, вот. Ну и различные другие вопросы относительно как бы передвижение, да, по республике, кто-то оказался на улице в результате того, что там лежал в больнице, и ему ехать надо к месту проживания в другой регион. То есть вот такие различные вопросы поступали. Вот. Но на первом месте, конечно, вот именно вопросы гумпомощи были. На втором месте обращений в нашу сеть оказания психологической помощи это были звонки относительно как бы, психологического состояния. То есть люди звонили в стрессе, как бы, конечно, и говорили о случаях семейного насилия. И уже на третьем месте были уже как бы звонки по семейному насилию. Большинство, 90%, это все, конечно, по гумпомощи было. Но на третьем месте где-то около 10% этих звонков, они были от лиц, которые пострадали от насилия, от семейного насилия. Но я хочу сказать именно о том, что на самом деле как бы и мы как кризисные центры, и в то же время государство, да, и международные проекты, они не были готовы к тому, чтобы решать эту проблему семейного насилия именно в условиях карантина. Да, тогда, когда как бы, мы не знаем как бы, очаговые зоны, да, откуда можно перевозить женщин в безопасное место, да, каким образом перевозить ее в условиях как бы, чрезвычайного положения, да, то есть вопросы передвижения, это тоже. Оказалось, что многие женщины на время карантина заложили свои паспорта. Оказалось, что даже свидетельства детей заложили, да. Вот. И это, конечно, создавало определенные трудности, потому что для того, чтобы перевести женщину, например, из одного района в другой район, то есть у нее должны были быть на руках документы. В этих условиях, конечно, мы начали продвигать о том, что есть необходимость внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, вот, чтобы была мера задержания на 48 часов и как мера наказания на 15 суток. Mm-hmm. Вот это мы как бы продвигали. И благо сейчас парламент нам поддержал как бы вот и меру пресечения на 48 часов.
Наша организация, ну, плюс еще ряд несколько НКО, мы выдвинули такое же предложение нашему парламенту, но мы, правда, просили, чтобы задержание было на 10 суток первое, а в последующем, если, допустим, агрессор проявляет агрессию, продолжает проявлять, то просили задержать до конца карантина, потому что у нас карантин длится уже более 2 месяцев. У нас немножко ситуация усугублена тем, что вырос уровень продажи алкоголя на 40%. И весь этот алкоголь употребляется дома, соответственно. Ну и отсюда и рост насилия пошел, конечно, нагрузка пошла колоссальная на женщин и на детей. Но, к сожалению, вот, несмотря на то, что пересмотрели закон о чрезвычайном положении, президент вообще никак не отреагировал на вот эти требования общественников. Вот это нас очень удручает, к сожалению. Но идет разработка закона о бытовом насилии в настоящее время. Я участница рабочей группы, и в парламенте идет обсуждение нового закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Этот закон достаточно новаторский, там выдвигаются, конечно, более такие суровые требования, но пока что он еще только в разработке, в рабочей группе, пока его примут, пока его вообще создадут, это уйдет масса времени. А в настоящее время женщины, конечно, страдают очень сильно.
Коллеги, если позволите, вот действительно очень полезно знать информацию о других центральноазиатских странах, просто мы можем увидеть тоже, сколько всего общего. И вот я хотела тоже добавить то, что со стороны государства, конечно, делается многое. Я бы сказала, что в Узбекистане по сравнению с предыдущими годами хотя бы отметили о наличии этой проблемы и были приняты законы. Закон о защите женщин от притеснения и домашнего насилия, а также закон о гарантии равноправия мужчин и женщин. И вот действительно сейчас во время карантина это оказалось как нельзя кстати. Может быть, в отсутствие этих законов, кто знает, как бы это еще и происходило. Может быть, было бы хуже. Сейчас мы знаем, что в реабилитационном центре хотя бы 42 человека находятся под защитой государства, это и женщины, и дети. Потому что речь идет действительно о защите детей тоже. У нас домашнее насилие, мы говорим в основном, подразумевая женщин, но ведь от домашнего насилия также страдают дети. Проблема в том, что, вот как было сказано только, не все женщины понимают, да, что нужно обращаться. И вот как Дина сказала тоже, не все женщины обращаются в суд. Иногда это просто остается где-то дома, где-то на уровне локальном, в нашем случае махали. Махаля – это, вот, вы знаете, да, орган местного самоуправления, который часто вмешивается, начинает советовать, пытается сохранить семью. И вот этот аспект сохранения семьи, вот здесь нужно, где нужно работать, мне кажется, государству, потому что сохранять семью, конечно, хорошо, но не тогда, когда эта семья дисфункциональна. И дело в том, что вот это непонимание проблемы, то, что с тиранами и насильниками ничего сохранять не надо, а просто спасать женщин, в первую очередь, и детей. Именно отсюда идет это непонимание, недопонимание. И пока женщины сами не будут этого понимать, они не будут обращаться в линии поддержки, они не будут просить о помощи так, как им следовало бы. И именно поэтому некоторые случаи мы о них никогда и не узнаем, и узнаем о них только тогда, когда происходит что-то, нечто вопиющее, убийство или еще что-то похожее. И опять-таки, узнаем ли мы это. Иногда это просто списывается как что-то другое, да, просто вот уголовное дело, но об этом не напишут в газетах, об этом не будет говорить в открытую, об этом только узнают лишь специфически ориентированные группы на Facebook или еще в каких-то каналах. И вот в этой ситуации, по моему мнению, я считаю, что да, много делается, но нам нужно отойти от проблемы замалчивания. Об этой проблеме надо говорить открыто. Цифры надо озвучить, надо открыть данные о всех этих происшествиях, которые происходили в прошлом году, в позапрошлом году, как это изменилось сегодня с карантином. Именно имея эти цифры в открытом доступе, мы можем говорить о какой-то эффективной стратегии для того, чтобы с этим бороться. Да, мы, конечно, ценим то, что сейчас есть каналы, как «Нет насилию» в Узбекистане. Мы ценим то, что гендерная комиссия дает данные о том, что происходит, о том, что происходят звонки. Но ничего этого не будет достаточно, пока люди не прочувствуют ужас и серьезность этой ситуации, пока не будет открытых и честных историй о подобных случаях.
Вот как этого добиваться, как по-вашему?
Можно я вам немножко скажу? У нас в Казахстане есть такая проблема. В законодательстве предусмотрено, что бывшие жены попадают в список членов семьи. И так как они попадают в список членов семьи, они попадают под закон о бытовом насилии. И когда мы стали смотреть статистику, то выяснили, что оказывается 70% из тех заявлений, которые подают в полицию, это бывшие жены, которые не могут уйти от этих агрессоров. Когда мы стали эту ситуацию изучать, оказалось, что это в большинстве стран мира такая ситуация происходит, что именно тяжелейшим побоям, там, преследованию, поджогам, порезам, ну, калечат в основном бывших жен, да, как наиболее серьезно страдают травмированные они. Во Франции, например, принят отдельно закон о бывших женах, который отдельно защищает уже ее, потому что здесь включается, как кроме того, что угрозы и преследования, здесь очень опасно быть убитой. Понимаете, то есть он полностью контролирует жизнь женщины. А так как она попала в законодательство как бывшая жена, как член семьи, то он рассчитывает уже не на, ну, то он уже не попадает под уголовную ответственность, попадает под административную ответственность. Вот в связи с этим мы запустили флешмоб «Бывшая свободная». И сейчас очень многие женщины просто выходят с плакатами, говорят «Бывшая свободная». То есть мы не должны попадать под этот закон. То есть вот то, что вы говорите, нельзя молчать, да, вот. Поэтому и созданы такие движения, не молчи, сейчас практически полностью Центральная Азия охвачена такими активистами, которые ведут такие движения. Я считаю, что, вот, например, на сегодняшний день наша просьба ко всем женщинам, которые подвергаются насилию, мы просто им говорим, не молчите, выходите в любую социальную сеть, выкидывайте в WhatsApp рассылку, свои фотографии, фотографии этого мужа, который вас там побил, да, и требуйте внимания общественности. То есть только таким образом, когда мы совместно, вот за этот период, да, период карантина, у нас было как минимум 15 обращений, которые мы выводили в СМИ, выходили и говорили, вот эту избили, она сама заявляла, фотографии свои ставила. И знаете, реакция департаментов полиции мгновенные. Вот что мне очень нравится в этой ситуации. Как только он выходит на Фейсбуке,
например, личное пространство, да?
Все. Сразу же на следующий день у нас уже утром полный отчет от полиции, как они сделали, что они сделали, кого задержали, кого привлекли. Вот это работает почему-то, да? И раз уж мы оказались в ситуации, когда мы в заложнице карантина, когда нам некуда деться, когда мы не можем выехать в полицию, то я считаю, что сейчас надо женщинам просто приходить уже к кардинальным мерам, не смотреть на стыд, не смотреть на какую-то там установки общественные, а просто идти бороться за свою жизнь. Я на днях подняла вопрос о том, что у нас в Казахстане нет министерства по делам семьи. У нас есть любое министерство, и любой министр будет отвечать за здоровье нации, за спорт, за культуру. Но так как семья – это первое место, которое занимает в обществе, и нету министерства семьи, с кого мы можем спросить за семью, мы не знаем. Мы можем только разрывать бюджет на части и в разные министерства пихать на то, чтобы они как-то решали не системно, не комплексно проблемы семьи. Отсюда проблема. Мне кажется, вот здесь надо просто полностью пересмотреть политику государства и поставить это приоритетную задачу, спасать семью, казахстанскую семью, узбекистанскую семью. То есть это зависит от правительства. Пока они не признают, что это серьезная проблема государственная, у нас так и будет продолжаться.
Мы понимаем, сейчас на самом деле милиция задействована на блокпостах, да, они везде задействованы, они сейчас ходят по улицам, да, например, контролируют, например, карантинный режим, да. Но вот хочется сказать, как бы не все сотрудники милиции всегда готовы как бы работать по определенным стандартам, тогда, когда женщину не виктимизируют, ее принимают такую, какая она есть, не спрашивают причину, почему он ее избил, да, например. Вот. И когда он ее очень хорошо информирует, что, какие действия сделает, да, и какую меру наказания, например, ее мужу, возможно, как бы предпримут, да, вот эти вещи, когда сотрудники правоохранительных органов будут говорить, вот, и будут очень хорошо подготовлены, вот это тоже как бы очень сильно влияет, вот. Но в одном из кейсов мы на самом деле увидели, что приехал обычная патрульно-постовая служба, которая объезжает улицы, да, ведь они на самом деле не были готовы к такому случаю. Они говорили, вот мы вас сейчас заберем, а там в ГОМе с вами разберутся. ГОМ — это городской отдел милиции. Да? И вот когда насильник начинает спрашивать, а что я такого сделал, и почему вы меня забираете, да, например, вот, то они на самом деле не могли как бы об этом объяснить. Вот это как бы говорит о том, что, возможно, нужно создавать вот такие вот какие-то такие мобильные бригады, да, в составе которого на самом деле будет тот специалист, который знает очень хорошо законодательство, которое будет понимать, и как кейс-менеджер он может вести как бы вот это вот, ну, в смысле, вот оценить эту ситуацию сейчас, насколько критична она, да, и насколько как бы вопросы безопасности ее должны быть сейчас не решены.
Если позволите, коллеги, мне кажется, на самом деле очень много упирается просто в образование. Дело в том, что неправильные поступки, также неправильное реагирование часто происходит из-за того, что у людей отсутствует информация о том, что правильно, а что неправильно. Этим также можно объяснить эти случаи victim blaming, когда люди, иногда сами женщины обвиняют другую женщину в том, что она спровоцировала насилие, или когда мужчина тоже обвиняет женщин самих, это все, конечно, от недостатка знаний. Поэтому нужно будет не только во время карантина, но и вообще в целом просто просвещать население как можно больше о том, что гендерное равенство, права человека, права женщин, они не противоречат друг другу, права женщин не противоречат правам мужчин, например. Если объяснение подобных знаний, да, они будут вести систематически, то больше людей будут просто понимать о том, что есть хорошо, а что плохо. Это просто элементарно.
Почему я всегда выступаю за то, чтобы агрессора немедленно отселяли из дома? Потому что права есть еще и у детей. Есть права у пожилых людей, которые остаются в этом доме. И если мы постоянно будем прибегать к методике спасти жертву и бежать куда-то с ней непонятное укрытие, да, то, естественно, агрессор от этого не изменится. Его просто ничто не перевоспитает. Он найдет себе другую жертву, и другая жертва будет страдать от него. Но если мы изолируем в этот момент агрессора и сурово накажем, то тогда мы сможем перевоспитать массу человек. Понимаете? Дело в том, что движение «Не молчи», но мы буквально ворвались в это, скажем так, поле, да, информационное 4 года тому назад. На тот момент, когда мы пришли на эту площадку правозащитную, в Казахстане было более 3500 изнасилований в год, 1500 изнасилований детей. Да? И когда мы вошли на эту площадку, мы стали говорить об этом публично и стали публично сажать насильников. У нас за это время, почти 4 года работы, 50 осужденных за изнасилование и педофилию. Это те кейсы, которые вели «Не молчи» кейсы. И вот посмотрите, как изменилась ситуация. На сегодняшний день, за эти 4 года, мы смогли изменить законодательство страны, мы ужесточили насилие, мы отказались от примирения сторон. И на сегодняшний день уровень насилия снизился почти втрое. Понимаете, цифры сейчас говорят сами за себя. 1300 заявлений было в прошлом году. Тут работа полноценная. То есть мы работаем и с лекциями, мы выезжаем в регионы, работаем с лекциями, учим женщин не молчать. У нас нету кризисного центра, у нас нету шелтера, офиса, куда мы могли бы укрыть. Наше единственное оружие – слово.
Как нам дальше двигаться, да, в этом направлении, для того, чтобы, если, не дай бог, опять случится такая ситуация, как карантин, или когда женщины окажутся, да, закрытые, ну, не только женщины, как вы уже отметили, жертвы насилия окажутся закрытыми со своими насильниками, да, в одном помещении, чтобы вот такого резкого скачка насилия не было. Какими шагами, в каком направлении нам нужно двигаться, чтобы вот, улучшить ситуацию?
Ну, я просто коротко скажу, просто не молчать. Всем, и окружающим, и жертвам. То есть в окружении жертв, в окружении каждого из нас очень таких жертв много может быть. Просто дайте возможность понять этим людям, что они останутся под защитой, чтобы она не боялась быть один на один с этим агрессором. Надо просто дать понять. Я буду рядом, я помогу, я подскажу, я встану на защиту.
Я бы сказала увеличить количество центров, количество линий поддержки, куда женщины могут обратиться. Также распространить по всей стране условные кодовые названия, куда женщина может, которыми женщина может воспользоваться, если ей нужна помощь. Потому что иногда в присутствии агрессора женщина просто не может даже позвонить по телефону. Ей, то есть очень сложно сделать. Недавно увеличили часы действия этих линий в Узбекистане. Это очень хорошо. Но иногда женщина просто не может даже подойти к телефону, поэтому нужно какое-то кодовое название, чтобы она обратилась в аптеку, в школу или просто почтальон, или еще кому-нибудь, чтобы просто это был сигнал условный, и чтобы правительство или правоохранительные органы сразу вмешивались. Я бы сказала, быстрое реагирование и больше точек помощи.
Вопрос именно как бы учета гендерных аспектов, учета проблемы семейного насилия, да, в условиях карантина. Вот. И, по крайней мере, как бы создавать какие-то временные мобильные бригады на период, да, этого, создавать какие-то вот эти вот горячие линии, которые круглосуточно работают, обеспечить милицию, например, каждый отдел милиции психологом, да, но параллельно надо решать и другие сопутствующие проблемы.
Спасибо большое, уважаемые спикеры, коллеги. Очень интересная была информативная дискуссия. Нашими гостями в дискуссии выступили независимые исследователи из Узбекистана Зайнаб Мухаммаддост, президент фонда «Немалчи Кезет» из Казахстана Дина Смаилова и исполнительный директор Ассоциации кризисных центров Кыргызстана Толкун Тюлекова. Еще раз благодарю вас за участие.